На волнах радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». Сегодня 19 января, в Тбилиси 21, в Цхинвали, Сухуми 20 часов. У микрофона Амина Умарова. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. Что дает Давосский форум Грузии? Центральный избирательный комитет самопровозглашенной Республики Южная Осетия приступил к регистрации кандидатов в президенты. Генпрокуратуре самопровозглашенной Республики Абхазия представили нового, третьего за последние полгода руководителя. И, как всегда, по четвергам рубрика «Панорама». Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями Любовь Баматова.
В главных новостях: в Нью-Йорке ожидается массовый протест против инаугурации Дональда Трампа. В Турции арестованы подозреваемые в соучастии в убийстве посла России. После Брекзита Лондон заключит новое торговое соглашение. В Нью-Йорке сегодня ожидается массовый протест против вступления в должность избранного президента США Дональда Трампа. В акции, как ожидается, примут участие мэр Нью-Йорка Билл де Бласио, кинорежиссер Майкл Мур, актер Алек Болдуин, который пародирует Трампа в сатирическом шоу Saturday Night Live. Митинг состоится возле принадлежащего Трампу небоскреба Трамп Тауэр. В Вашингтоне в пятницу 20 января пройдет церемония вступления в должность избранных президента и вице-президента США Дональда Трампа и Майка Пенса. Это будет 58-я инаугурация в истории США. На церемонии будут присутствовать покидающие свои посты президент Барак Обама и вице-президент Джозеф Байден с семьями члены семьи Трампа. Свое участие уже подтвердил экс-президент США Джимми Картер, а также Джордж Буш-младший, Билл Клинтон и его супруга Хиллари, которая была соперницей Трампа на президентских выборах. Джордж Буш-старший и его супруга не смогут принять участие в церемонии. Около 28 тысяч полицейских расставят заградительные линии, заборы, специальные блоки на дорогах и грузовики с песком на территорию площадью 8 квадратных километров в центре Вашингтона. Как отмечает агентство Reuters, Вашингтон превратится в крепость, поскольку 250 000 протестующих могут прибыть в город на церемонию вступления в должность. Турецкие власти арестовали двух подозреваемых, в том числе сотрудника полиции, в связи с убийством посла России Андрея Карлова. Суд в Анкаре 19 января вынес постановление об аресте двух подозреваемых, сотрудника полиции Серчана Бассера и Энеса Асим Селина. Двоим другим подозреваемым приказано не покидать город во время проведения расследования. Карлов был застрелен 19 декабря на фотовыставке в Анкаре Мевлютом Алтынташем, который выкрикивал «Не забудьте Алеппо» и другие слова, которые указывали на осуждение им участия России в войне в Сирии. Россия и Турция поддерживают противоположные стороны в войне в Сирии, но их двусторонние отношения существенно улучшились после вспышки напряженности, возникшей из-за того, что турецкие самолеты сбили российский военный самолет возле турецко-сирийской границы в ноябре 2015 года.
Эхо Кавказа. Новости.
Великобритания после выхода из Евросоюза заключит торговые соглашения с Австралией, Новой Зеландией и Индией, заявила британский премьер-министр Тереза Мэй, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе. По словам главы правительства Соединенного Королевства, Лондон по-прежнему разделяет европейские интересы и ценности и заинтересован в том, чтобы Евросоюз успешно развивался. Мэй подчеркнула, что решение выйти из состава ЕС не было направлено на разрыв отношений с европейскими странами. По ее словам, выход Великобритании из Евросоюза поможет восстановлению парламентской демократии и национальной самостоятельности страны. Референдум о выходе Британии из Евросоюза прошел в июне прошлого года. За Брексит высказались почти 52% жителей страны. 17 января этого года Тереза Мэй заявила, что Британия готова выйти из общеевропейского рынка и пообещала, что финальная договоренность о Брексите будет представлена на рассмотрение парламента. Ожидается, что процесс выхода из ЕС будет запущен к концу марта 2017 года. Посольство Республики Польша в Москве выразило сожаление с тем, что по российскому телевидению прозвучали обвинения в распространении гомосексуализма в польских книгах и прославлении Гитлера со стороны польской писательницы, лауреата Нобелевской премии по литературе Весловы Шимборской. Таким образом, посольство Польши ответило на репортаж телеканала «Россия-24», в котором говорилось, что учебник «Прогулки по современной литературе», распространяемый посольством, пропагандирует гомосексуализм и фашистские идеи. Посольство Польши отмечает, что в репортаже содержится неверная информация, будто в учебнике приведено стихотворение «Первая фотография Гитлера» Весловы Шимборской. Во-первых, этого стихотворения нет в данной публикации. Во-вторых, первая фотография Гитлера – пример антифашистского произведения, в котором поэтесса использует свойственные ей стилистические приемы, иронию и парадокс. 11 января 2017 года по каналу «Россия-24» был показан репортаж «Учебники польского языка оказались пособиями по гомосексуализму». В Тегеране из-за пожара обрушилось самое старое высотное здание города. Пострадали более 70 человек, сообщает агентство Рейтер. В высотке находились несколько спасателей и пожарных. Власти опасаются, что они могли погибнуть. Здание в центре Тегерана загорелось в четверг утром. Более 200 пожарных прибыли в составе экстренных служб. Пожар потушить не удалось. В районе пожара находится посольство России, Турции, Великобритании и Германии.
Спасибо, новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Амина Умарова. Переходим к главным темам. Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили выступил на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Глава правительства рассказал о роли страны в реализации проекта «Современного шелкового пути» и провел ряд двусторонних встреч. Приносит ли Грузии желаемые плоды посещения ее бывшим руководством швейцарского горнолыжного курорта, выяснял Владимир Унанянц.
Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили, прибыв в швейцарский Давос из Испании, где посещал международную туристическую выставку, представил логистический потенциал страны на сессии «Евразии. Современный шелковый путь». Эффект от участия Грузии в масштабном трансевразийском проекте, по мнению Квирикашвили, исключительно положительный. Впрочем, таковым он является для всех стран, задействованных в его реализации.
Грузия уже подписала корпоративные соглашения со своими партнерами. Мы завершаем железнодорожный проект Баку-Тбилиси-Карс. Это важная часть шелкового пути, проходящего через Грузию, Азербайджан и Турцию. Мы также запускаем строительство одного из крупнейших портов на Черном море – Анаклия. Грузино-американский консорциум уже ищет портовых операторов в регионе. Мы модернизируем нашу железную дорогу, увеличиваем скорость перемещения грузов, осуществляем большие инвестиции в дорожную инфраструктуру. И, конечно же, мы сотрудничаем с другими странами шелкового пути. К примеру, мы уже подписали соглашение о сотрудничестве с Китаем, завершили переговоры о свободной торговле с этой страной и скоро подпишем соответствующее соглашение.
По мнению главы грузинского правительства, транспортный проект «Экономический пояс шелкового пути» является огромной возможностью и шансом стимулировать рост экономик всех стран-участниц. Сам Квирикашвили в Давосе чувствует себя довольно уверенно. Это уже вторая по счету поездка на международный экономический форум в качестве премьера. До этого, будучи министром экономики, он сопровождал в Швейцарию своего предшественника на посту главы правительства Ираклия Гарибашвили, в том числе, когда последний выиграл спор с президентом Маргвелашвили о том, кто будет представлять страну на форуме 2015 года. А до этого, в 2013-м, Квирикашвили ездил на швейцарский горнолыжный курорт с Бедзиной Иванишвили, где был свидетелем знаменитого русского завтрака и рукопожатия тогдашнего главы правительства с российским коллегой Дмитрием Медведевым. Помнит он и публичную гневную тираду отца-основателя грузинской мечты по поводу снижения объема иностранных инвестиций и состояния экономики, доставшихся в наследство от команды Михаила Саакашвили. Впрочем, согласно статистике, за прошедшие годы объем привлеченных средств, в том числе посредством переговоров в Давосе, так и не дотянул до рекордного 2007-го, когда страна получила в виде прямых инвестиций более 2 миллиардов долларов. По официальному отчету, за три квартала 2016 года Грузия привлекла в общей сложности 1 миллиард 298,5 миллионов. И хотя данные за последний квартал пока недоступны, эксперты уверены, что рекорд десятилетней давности и в минувшем году побить не удалось. Причина отсутствия прогресса, по мнению политолога Георгия Рухадзе, в том, что у руководства Грузии нет четкого плана действий.
Это уникальная возможность, когда в одном месте встречаются лидеры мировой политики и бизнеса. И эту возможность обязательно надо использовать. Но наше правительство, особенно нынешнее, использует ее крайне неэффективно. По-моему, главная причина в том, что они считают, что просто визита и рукопожатие или участие в каком-либо мероприятии достаточно для получения результата. Очень важно, чтобы у страны или конкретной компании была заранее обдуманная стратегия. У меня создается впечатление, что эти визиты совершаются лишь потому, что это обязательно, а не потому, что есть план по привлечению инвестиций или достижению каких-то политических целей.
Несколько отличается от предыдущего мнения аналитика Ассоциации молодых финансистов и бизнесменов Андрея Гвидиани. По его словам, главная цель подобных экономических форумов – коммуникация между государствами, и участие в них для Грузии необходимо.
В Давосе присутствует множество бизнесменов. Там обсуждают проекты, инвестиционные планы. Соответственно, грузинская делегация напрямую предложила потенциальным инвесторам свои проекты. Безусловно, за участием в форуме не последует быстрых итогов, но результатом можно считать и то, что возрастет узнаваемость страны. Потенциальные инвесторы услышат от высокопоставленных лиц о тех условиях, с которыми им придется иметь дело в случае вложения в Грузию. Это очень хороший сигнал для инвесторов.
Насколько продуктивным будет нынешний визит грузинской делегации во главе с премьер-министром, эксперт прогнозировать затрудняется. Известно ли, что в рамках форума глава Кабмина, помимо встреч с лидерами других стран, проведет переговоры с представителями ряда ведущих мировых компаний, руководством Европейского инвестиционного банка и Европейского банка реконструкции и развития. Грузинская делегация, в которую также входит глава МИД и руководство Национального инвестиционного агентства грузинской железной дороги и фонда соинвестирования Грузии, вернется в Тбилиси 22 января. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Продолжаем нашу программу. ЦИК Южной Осетии приступил к регистрации кандидатов в президенты самопровозглашенной республики от политических партий и инициативных групп. Жанна Тарханова с подробностями.
Руководитель Центра избиркома Белла Плеева подчеркнула, что перед законом все равны. Плеева прокомментировала и принятые парламентом поправки в закон о выборах президента Южной Осетии, отметив, что они исключают, цитата, «любые неясности и возможность разного толкования положений закона». По мнению главы ЦИК, поправки, цитата, «не ужесточают, а наоборот смягчают существующее до этого определение ценза оседлости». В первый рабочий день в Центр избирком поступило одно заявление от партии «Единая Осетия». Говорит член политсовета партии, депутат парламента Петр Гасиев.
Партия «Единая Осетия» известила ЦИК, подала электронную бумагу о том, что 25 числа этого месяца будет проводить съезд, в котором будут присутствовать делегаты из районов и города Республики Южная Осетия. На съезде будет единственный вопрос повестки дня этого движения единого кандидата от партии «Единая Осетия» на пост президента Республики Южная Осетия. Совершенно в соответствии с законом. До выдвижения кандидата говорить может быть не совсем этично о том, кто будет выдвинут. Но, скорее всего, скорее с большей долей вероятности, это будет Бревилов Анатолий Ильич, представитель партии «Единая Осетия».
О планах вновь побороться за президентство заявляет и экс-президент Эдуард Кукойте. Ранее представители юго-осетинской власти неоднократно выражали сомнения, что бывший президент может участвовать в выборах. Председатель комитета по законности, законодательству и местному самоуправлению Олеся Кочева также скептически относится к президентским амбициям бывшего президента Южной Осетии. Цитата. президент в сегодняшнем виде был введен именно в президентство Кокойте. Нами эта норма в уходящем году была всего лишь уточнена. Каждый приезд бывшего президента не остается незамеченным. В связи с этим мы понимаем, какой период времени Эдуард Кокойте действительно находится на территории Южной Осетии. Поэтому мое личное мнение, что он не отвечает требованиям ценза оседлости. Конец цитаты. Депутат от Народной партии, которая симпатизирует бывшему президенту Амиран Дьяконов, пояснил, что партийцы пока не осведомлены о планах Эдуарда Кокойте.
Понятно, что Народная партия поддержит Эдуарда Чайбевича на будущих выборах, но чтобы его выдвинуть, чтобы выдвинуть от партии человека, кандидата на пост президента Республики Южная Осетия, согласно действующим законодательствам, это входит в полномочия Осетии.
Сторонник Эдуарда Кокойте Григорий Абаев воздержался от комментариев, резюмировав: «Всему свое время. Не делает публичных заявлений и руководитель предвыборного штаба Леонида Тибилова во Владикавказе. Сторонники югоосетинского президента работают в просторном двухэтажном здании в североосетинской столице, однако до официального начала предвыборной кампании со СМИ пока не общаются. Леонид Тибилов будет участвовать в выборах как самовыдвиженец, чтобы не ассоциироваться с какой-либо из лояльных ему политических партий», сообщил мне источник в окружении действующего президента Южной Осетии Леонида Тибилова. Старший научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО Николай Силаев считает, что кандидаты-фавориты будут принимать решения в зависимости от стратегии предвыборной кампании.
За Тибиловым есть довольно сильная партийная структура. Президента такой партийной структуры, насколько мне известно, нет. Но с другой стороны, движение при помощи там инициативной группы позволяет заявить о себе как о таком надпартийном кандидате. Народная партия последние месяцы, представители Народной партии, его поддержку высказывали. Но в какой степени она будет для него опорой, учитывая то, что регистрация его невозможна, и об этом заговорили даже представители югоостинских властей, здесь партия оказывается перед выбором, то ли они вот своего неформального лидера поддерживают, и вслед за этим они вступают в довольно жесткую политическую борьбу, причем сразу с обоими кандидатами-фаворитами. Это политическая борьба, в общем, без шансов на успех. А либо они предпочитают каким-то образом строиться действующую нынешнюю политическую систему Южной Осетии, нынешний политический расклад. Но тогда им, наверное, придется отказаться от поддержки Эдуарда Кокойте.
Между тем, председатель Центра избиркома сегодня напомнила, каким требованиям закона должен соответствовать кандидат в президенты. Он должен постоянно в течение 10 лет проживать в республике, отсутствовать в Южной Осетии не более 93 рабочих дней в году. Кроме того, кандидат может выехать в командировку на лечение или на обучение при условии, что его направляют госорганы. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Продолжаем тему. Директор Российского центра политической конъюнктуры Алексей Чесноков прокомментировал предстоящие выборы в самопровозглашенной Республике Южная Осетия. Опираясь на данные соцопроса, он называет разрыв между основными фаворитами президентской гонки Леонидом Тибиловым и Анатолием Бибиловым несущественным. Мурат Гукимухов с подробностями.
По данным опроса, проведенного Московским аналитическим центром НАФИ в декабре 2016 года, на предстоящих выборах президента за Леонида Тибилова намерены проголосовать 35,6% опрошенных, за Анатолия Бибилова 35,1%. То есть разница между будущими кандидатами меньше статистической погрешности. При этом указывается в результатах исследований. Почти 17,5% респондентов отметили, что до сих пор не определились со своим окончательным выбором. Признаться, я с недоверием отношусь ко всякого рода исследованиям общественного мнения. Поэтому меня заинтересовало, что это за аналитический центр НАФИ. Из моих московских друзей, политологов, журналистов, никто о таком не слышал. На сайте аналитического центра ни одной фамилии, ни в аналитических статьях, ни даже в разделе «О нас». Поэтому, как публичный открытый проект, извините, центр НАФИ на меня впечатление не производит. Такое впечатление, что это чья-то дочерняя структура, анонимная, чтобы никто не догадался, кто ее мама. То есть мы не знаем кто, не знаем зачем, а значит и нет оснований доверять подобным исследованиям. Другое дело, комментарий директора Центра политической конъюнктуры Алексея Чеснокова, который является приближенным Владислава Суркова. Его комментарии, наблюдающие за Южной Осетией, воспринимают не иначе, как сигнал из Москвы. Поэтому я предлагаю воспринимать эти данные соцопроса не как результат исследования, но как сигнал Кремля. И экспертам предложил прокомментировать его в том же ключе. По мнению российского политолога Николая Силаева, Алексей Чесноков в своей статье подчеркивает, что на выборах президента есть два фаворита, и основная борьба будет проходить между ними. Говорит Николай Силаев.
Подчеркивает считается, что нет какой-то предопределенности. Все решится во время кампании, все решится агитацией. Ну и подчеркивается равное отношение, что среди них двоих каких-то специальных предпочтений нету. И Москва будет работать с тем, кого поддержит избиратель.
Ну вот интересно, в отличие, допустим, от выборов 2011 года, да, выбор становится шире, но при этом каждая из участвующих кандидатур, скажем так, согласована.
На самом деле Кремль относился бы лояльно и к другим кандидатурам. Просто, как я понимаю, позиция Москвы заключается в том, что это должен быть человек, с которым комфортно будет работать потом. И что не стоит на выборах создавать ситуацию, когда будут десятки кандидатов в президенты бороться за власть.
То есть, ну, с другой стороны, как бы законно. Но вот если сейчас появится еще там 2-3 кандидата, уже, возьмем в кавычки, несогласованных с Кремлем, будет ли такая реакция, как, допустим, в ноябре 2011 года?
Нет, такой реакции не будет. Я думаю, что обязательно появятся еще кандидаты. Но тут дело в том, что, конечно, у этих двоих есть фора. И эта фора никуда не денется до выборов. Мне кажется, что вот этот опрос вот на это еще призван указывать. Даже если появятся еще кандидаты, фаворитами все равно останутся эти двое.
В своей статье Алексей Чесноков подчеркивает, что политики, которые будут претендовать на победу в этих выборах, должны решить две основные задачи. Первая состоит в том, чтобы выборы не обернулись острейшим политическим кризисом, как это было в ноябре 2011 года. Вторая заключается в том, чтобы сделать политическую дискуссию на выборах более содержательной. Цитирую. «От кандидатов ждут не резких заявлений в адрес друг друга, о продуманных предложений, о будущем политическом курсе, о решении практических проблем, таких как реформа налоговой системы, реформа управления государственными предприятиями, механизмы привлечения инвестиций и поддержки предпринимательства. Выборы должны стать соревнованием программ, а не личных амбиций». Конец цитаты. Этот блок статьи я просил прокомментировать российского политолога Модеста Колерова.
Я думаю, что это выступление диктуется желанием сделать более дорогим, более значимым входной билет для тех кандидатов, кто рассчитывает на поддержку Москвы, чтобы они были не просто манекенами, которых Москва двигает, а чтобы они сами прилагали интеллектуальные усилия к этому.
Зачем это? Вот зачем?
Потому что всем очевидно, что оба кандидата, которые борются за расположение Москвы, самостоятельно не способны сформировать ту программу и обсуждать те проблемы, о которых говорит автор. Это факт.
Модест Колеров не согласен с точки зрения Алексея Чеснокова, что в политическом кризисе 2011 года виноваты исключительно югостинские политики.
2011 год создали политические гости из Москвы. Их имена известны всем. И за эти их туристические подвиги они понесли политическое наказание. Поэтому обвинять осетинских политиков в этом я не могу.
Третий, четвертый, пятый кандидат, если они появятся, реакция на их появление не будет такой же, как она была, допустим, в 2011 году? Не будут их выдавать?
Я надеюсь, что 2011 год повторять уже не будут. Потому что это будет просто смешно.
Мне кажется, не случайно предостережение по поводу возможного политического кризиса и упоминание о запросах общества на реформы и внятный внутриполитический диалог стоят вместе, как бы в одном смысловом блоке статьи. Получился как бы такой сигнал. Если слишком долго игнорировать запросы общества, это не останется без последствий. Мурат Гукимухов, специально для «Эхо Кавказа».
Рубрика «Голоса». С жителями Цхинвали беседовала наш юго-осетинский корреспондент Зарина Санакоева.
Следите ли вы за кризисом между парламентом и правительством республики?
Любой нормальный цхинвалец, по-моему, за этим следит.
Я еще пока не приняла никакую сторону. Не определилась.
А что вы вообще знаете об этой ситуации?
Ну что я знаю? А что я могу знать? Вот на работу приду, услышу что-нибудь, а так телевизор я не смотрю уже давно. Грызутся между собой вот выборы. Ну, опасаются вообще такие люди, как я, бюджетники, что нам не будут выдавать или будут задержки уже какие-то с зарплатой.
Когда как? По телевизору. Пока я их слушаю. Там видно будет, чью сторону принимать. Оппозицию или же парламента.
У вас достаточно информации, как вы считаете?
Нет.
Хотелось бы больше?
Хотелось бы больше знать. И слышать, конечно. Бюджет может сказаться на зарплате, конечно.
Я стараюсь не вмешиваться во все эти вопросы, в политику эту. Вот и сейчас вы сами видите, что там происходит. Не успела предвыборная кампания начаться, так уже все сцепились. Когда смотрю телевизор на их споры, такое ощущение, что конец света настает, никак не меньше. А кто знает, что за всем этим кроется? Какая-то игра, о которой мы не знаем. Но если по справедливости парламент ведь не прав, сама работаю в сфере финансов и знаю, что просто так никакие суммы не вносятся в бюджет. Значит, кто-то опять ведет свою игру, добивается каких-то целей.
Значит, тоже команда сюда выпадает. Не снижу, потому что как-то вот, как сказать, и недоверие какое-то у меня ко всем. Каждый день сидим и думаем об этих выборах, думаем о том, даже кого выбрать, что выбрать. И мы еще не пришли в семье тоже к общему знаменателю. Что выступал, говорит Кулиджанов, я сама не слушала, что еще не определили бюджет, потому что, говорит, не подписали в парламенте. Как-то обидно, потому что действительно нужно было уже, наверное, сделать это, или как-то это решить должны были уже.
Не хочу, но вот все равно в жизнь мою влезает это. То иногда по телевидению, то и особенно социальные сети, конечно, очень активны в этом плане. Но стыдно, товарищи, хочу сказать, стыдно. Нельзя свои дела делать за счет других, надо за счет себя. Вот. Надо говорить больше о себе, о своих достижениях, а не о провалах оппонента. О них тоже можно упомянуть, но не так, чтобы друг друга грязью поливать. Поэтому в один момент это может очень раздражать, вот как меня, например, сейчас. И вообще возьму и не пойду на выбор. Меня уже они все бесят.
Вы считаете, это связано с выборами?
Конечно. Конечно. А что, у нас же идет борьба за власть. Хотя вроде оба при власти, но ее всегда не хватает. Одному надо удержаться, а другому ее завоевать. Ну, все как обычно. Поэтому, конечно, это предвыборные дела.
Сажина Станокоева, специально для Хакавказа. Цхинвал.
Подошло время нашей рубрики «Читаем прессу» с обзором абхазских СМИ наш сухумский корреспондент Анаид Гагарян.
На 24-м году независимости государство не стало сильнее и не гарантирует нам безопасность и справедливость, провоцируя вспышки стихийного гнева. Много лет мы не можем добиться даже безопасности на дорогах, хотя каждый год из-за безбашенной езды гибнут десятки молодых жизней. Казалось бы, какая проблема? Отнимайте права и сажайте тех, кто попытается рулить без них. Но нет. Мы не в состоянии сделать даже этого. Мы не можем наказывать даже ради сохранения молодых жизней, не зная, что это – безответственный пофигизм или сознательное уничтожение нации, пишет журналист Надежда Венедиктова в статье «Государство или кресло». Она опубликована на сайте Асарки. Много лет Надежда Венедиктова ждала, что в народе заработает инстинкт самосохранения, и люди заставят власть укреплять закон и правопорядок. Но этого не произошло. На носу у нас очередные выборы в парламент и очередные пустые обещания сделать Абхазию территорию закона. Ни одной власти это еще не удалось. И, честно говоря, лично я ни разу ни при какой власти не видела последовательных попыток, даже попыток это сделать. Вместо этого сразу начинают делить должности и кормушки. Борьба должна вестись не за власть, а за конкретные предложения. Народ пойдет за тем, кто найдет себе мужество действовать, а не только говорить красивые слова. Заключила Надежда Венедиктова. Газета «Республика Абхазия» публикует статью, посвященную работе внебюджетного фонда инвалидов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов. Председатель фонда Бадри Агарба в интервью изданию сообщил, возраст инвалида Отечественной войны народа Абхазии 92-93 годов 50-60 лет. Хотелось бы, чтобы эти люди достойно жили. Мы стараемся, насколько возможно, охватить всех. За время работы фонда не было ситуации, чтобы человек обратился с проблемой и было отказано в помощи. В основном это лечение инвалидов войны, вплоть до хирургического вмешательства, как в Абхазии, так и за пределами республики. Через фонд инвалиды бесплатно могут также приобретать специальное оборудование и средства технической реабилитации. В некоторых местных аптеках инвалид войны может получать необходимые лекарства бесплатно по льготному рецепту, полученного им в той поликлинике, где он стоит на учете. Есть еще статья «Социальная помощь». Многие инвалиды войны находятся за чертой бедности. У некоторых даже жилья нет. Многие из них нетрудоспособны. Отсюда и все эти проблемы возникают. Хотел бы также отметить, что наши инвалиды войны уходят на пенсию в 55 лет. Если человек инвалид, тем более инвалид войны, я считаю, он должен получать пенсию раньше, сказал Бадри Агарба. За 9 месяцев 2016 года квалифицированную медицинскую помощь как на территории Абхазии, так и за ее пределами получили 963 инвалида. Если в 2011 году было 1450 инвалидов, которым была необходима помощь, то сегодня их уже 2750 человек. Анаит Гагарян специально для «Эхо Кавказа» Сухум.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа» ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Амина Умарова. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуме и Цхинвали – половина девятого. А это время региональных новостей, которые представит Любовь Поматова.
Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, заявил о значимости участия Грузии в стратегических проектах, направленных на восстановление шелкового пути. Глава правительства выступил с речью на сессии «Влияние шелкового пути», передает новости Грузии. Квирикашвили подчеркнул значимость участия Грузии в проекте «Один пояс, один путь», инициированном китайскими властями в 2013 году. Проект направлен на создание инфраструктуры и налаживание взаимосвязи между странами Евразии. Стратегия включает два ключевых направления развития – экономический пояс шелкового пути и морской шелковый путь. Речь идет о создании торгового коридора для прямых поставок товаров с востока на запад на льготных условиях. Грузинский премьер также встретился с главным исполнительным директором British Petroleum Робертом Дадли. Стороны обсудили перспективы сотрудничества и проекты в сфере энергетики, которые реализуются в Грузии в настоящее время. В частности, была подчеркнута важность расширения Южно-Кавказского газопровода в рамках второй фазы проекта «Шах-Денис». Строительство газопровода планируется завершить в 2019 году. Политический совет грузинской оппозиционной партии «Единое национальное движение» будет укомплектован завтра на 7-м партийном съезде, передает «Грузия онлайн». Политсовет партии возглавит одновременно два сопредседателя Ника Мелия и Заза Бибилашвили. Кроме нового состава политсовета, съезд также перераспределит основные партийные должности. Съезд пройдет во Дворце спорта в Тбилиси. Ожидается, что к собравшимся делегатам обратится и бывший президент Грузии Михаил Саакашвили. Парламент самопровозглашенной Республики Абхазия проголосовал за увеличение штрафа и ужесточение наказания за нарушение де-факто границы с Грузией. Представил законопроект представитель президента в парламенте Дмитрий Шамба. На сегодняшний день однократная виза стоит 700 рублей, за нарушение правил пересечения штраф составляет 600 рублей. Создается ситуация, когда нарушается основной принцип административного права – принцип соразмерности. Получается, нарушителю выгоднее заплатить штраф, чем покупать визу, подчеркнул Шамба, передает «Спутник Абхазия». За повторное нарушение в течение года законопроект предусматривает наложение штрафа на граждан в размере от 100 до 120 минимальных размеров оплаты труда с конфискацией предмета, явившегося орудием совершения или непосредственным объектом административного правонарушения, на должностных лиц от 120 до 150 минимальных окладов.
Спасибо. С региональными новостями была Любовь Баматова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа. В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Амина Умарова. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Сегодня коллективу Генпрокуратуры самопровозглашенной Республики Абхазия был представлен новый руководитель, третий за последние полгода. Подробности в материале нашего сухумского автора Виталия Шария.
Сегодня в конференц-зале Сухумской городской прокуратуры состоялось представление коллективу Генеральной прокуратуры Республики Абхазия, избранного вчера парламентом генпрокурором Зураба Аджба. Мы на «Эхе Кавказа» не освещали обычно такие события, которые можно отнести к разряду дежурных, но тут сделать исключение побудила беспрецедентная в истории Абхазии ситуация. Впервые руководство республики представляло коллективу нового генпрокурора, кандидатура которого была предложена политической оппозицией. Напомню, что его избрание произошло в рамках достигнутого ночью 16 декабря прошлого года во время продолжавшегося народного схода соглашения власти с блоком оппозиционных сил. Вице-президент Абхазии Виталий Габния отметил, представляя Зураба Аджба, что президент не намерен напрямую вмешиваться в его работу. Но, конечно, необходим результат, и вмешательство каких-либо политических сил недопустимо. Конец цитаты. Вице-президент поблагодарил бывшего генпрокурора Абхазии Нурия Тания за проделанную работу и пожелал ему успехов на должности судьи Конституционного суда. Секретарь Совета безопасности Абхазии Мухаммед Килба подчеркнул, что за последние месяцы в работе генпрокуратуры наблюдаются позитивные изменения. Новому генпрокурору же необходимо приумножить сделанное. Успешной работы своему преемнику пожелал Нури Тания, пробывший генпрокурором всего 3,5 месяца. Зураб Аджба отметил, что принятое им решение возглавить Генеральную прокуратуру далось ему нелегко. «Скажу честно, для меня это большая ответственность. Не буду скрывать, что решение об этом было одним из сложнейших в моей жизни. Но сегодня я рядом с вами, и мы должны работать над тем, чтобы основные задачи генпрокуратуры, а именно соблюдение правопорядка, закона и прав человека, выполнялись неукоснительно». И продолжил: «Я никогда не скрывал мои взаимоотношения с оппозицией, но то, что я от нее выдвинут, еще ни о чем не говорит. Выполнять чьи бы то ни было прихоти я не собираюсь, ни оппозиции, ни власти, а требования будут рассматриваться исключительно в рамках нашего законодательства». Конец цитаты. После завершения церемонии представления уже на первом этаже здания журналисты окружили нового генпрокурора, держа в руках диктофоны. Отвечая на их вопросы, он предсказуемо говорил:
«Все дела, которые находятся в производстве прокуратуры, Генеральной прокуратуры и производстве прокуратуры Абхазии, все будут в поле моего ведения. Но дайте мне время, я пока не знаком ни с одним из них. Я только знаю все дела из прессы. 2 года не работал, доступ к этим делам не имел».
Можно еще вопрос? Вот многие предполагали, будет от оппозиции кандидат генпрокурора, как он поведет себя, например, по отношению к делам, возбужденным по 5 июля.
Вы знаете, сейчас так далеко говорить я не могу. Все дела, которые возбуждены, будут иметь правовое окончание. Судить конкретно о делах и пятого, и остальное, и уголовных делах, я сейчас повторю, дайте немного времени, мы с вами, я думаю, что будем общаться. В принципе, прокуратура гласность, он остался, никуда он не делся.
Крутился у меня в голове и такой вопрос: а как бы при нем ответила генпрокуратура на запрос оппозиции о правовой оценке событий 27 мая 2014 года, так же, как она ответила прошлым летом? Но Зураб Аджба уже уходил, да и зачем задавать такие заведомые вопросы на засыпку? Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Продолжаем нашу программу. К вчерашним требованиям президента парламентская оппозиция и более 80 МПО рассекретить договор с «Газпромом». Сегодня присоединился практически весь политический спектр Грузии. Тему продолжит наш специальный корреспондент Ираклий Арагвелидзе.
На вал протеста оппозиции неправительственного сектора власти отреагировали брифингом министра энергетики Каладзе, который состоялся вчера вечером. В резких выражениях министр напомнил оппонентам, что большинство грузинской мечты обладает народным мандатом. Далее он повторил суть достигнутого с «Газпромом» соглашения, однако вновь не раскрыл его детали.
«Маргинальные группы и лица, потерявшие доверие народа по старой инерции, чтобы скрыть
проверить свою бесполезность, продолжает дезинформационную истерику. Я вовсе не был обязан проводить этот брифинг, так как в интересах народа и страны правительство приняло рациональные и взвешенные шаги в ходе переговоров с «Газпромом». Население нам доверило управление страной, и поэтому, исходя из этого мандата, мы приняли сложное, но необходимое решение.
Отчеканил министр. Брифинг Каладзе еще более накалил ситуацию, и к требованиям рассекретить договор с «Газпромом» присоединился практически весь оппозиционный спектр Грузии. Даже Альянс патриотов, который до выборов позиционировал себя как сторонник налаживания диалога с Москвой, потребовал рассекретить его.
Необходимо дать четкий ответ на вопрос, является ли достигнутое соглашение выгодным для Грузии. Существует много вопросов, на которые властям придется дать развернутый ответ. Только потом можно будет судить о правильности принятого решения.
Заявила председатель партии Ирма Инашвили. Еще дальше идут представители лейбористской партии. Вот что заявил Георгий Гугава.
Как говорится, на варе шапка горит. Рассматривать в другом ключе вчерашнюю истерику Каладзе не представляется возможным. Если бы подписанный властями договор не подрывал политические и экономические интересы страны, то они бы его давно рассекретили.
Аналогичные заявления прозвучали со стороны практически всех оппозиционных партий. Экономист Иосиф Арчвадзе разделяет опасения оппозиции, считая договор невыгодным для Грузии. Другое дело, насколько были реальны шансы властей на пути достижения более приемлемых условий.
По всей видимости, договор отражает масштаб уступок в сравнении с прошлым договором. Мировая практика подтверждает, что если соглашение между более сильной и слабой сторонами не придается огласке, то оно наверняка не в пользу последней. По различным подсчетам, Грузия потеряет от 6 до 20 миллионов долларов в год. Однако российская сторона могла привести в исполнение свою угрозу и обеспечить снабжение Армении газом из Ирана, для чего существуют все технические возможности. Невозможно все оценить деньгами. По всей вероятности, власти выбрали меньшее зол, чтобы совсем не остаться без транзита.
Резюмировал Арчвадзе. В свою очередь, после брифинга Каладзе, Ассоциация молодых юристов попробует получить детали соглашения через судебные инстанции. Это произойдет, если Министерство энергетики в письменном виде не вышлет копию договора, заключенного с «Газпромом».
Учитывая высокий общественный интерес, мы будем ждать официального письма, а не устных заявлений представителей властей или правительства. Если мы не получим ответа, то вправе в 10-дневный период обратиться в суд.
Говорится в сегодняшнем заявлении молодых юристов. Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
К другим темам. Сегодня в Ассоциации работников СМИ Абхазии прошла пресс-конференция главы администрации нового Афона Феликса Даутия. Он рассказал о наиболее острых проблемах города и прокомментировал разрушение алтаря на вершине Анакопийской горы. С подробностями наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
Новый Афон – это одна из ярчайших жемчужин Абхазского побережья. Прекрасное место для отдыха на берегу моря со значительной концентрацией привлекательных для туристов объектов. Здесь находится древняя Анакопийская крепость, равной которой по значению нет в Абхазии, и самая известная и популярная пещера и христианский центр с монастырем, связанные с именем апостола Симона Канонита. О том, как живет и решает сегодня свои проблемы город, рассказал его мэр Феликс Даутия. Население всего около 1500 человек. Годовой бюджет города составляет 43 миллиона рублей. Главным бюджетообразующим предприятием является Новоафонская пещера, от деятельности которой в бюджет города поступает 20 миллионов рублей. На содержание городской администрации, школы и больницы из бюджета выделяется 15 миллионов рублей в год. В 2016 году Новоафон приобрел 3 единицы спецтехники для коммунальных служб и 3 спортивные детские площадки, которые будут установлены уже в нынешнем году. У города 2 наиболее острые проблемы – это вода и канализация. В этом году администрация Нового Афона проложила около 700 метров водопроводных труб и на 800 тысяч рублей закупила электрооборудование для насосной станции. И если в водоснабжении ситуация понемногу меняется, то состояние канализационной системы остается весьма проблемным. проблемным. Феликс Даути охарактеризовал его так.
То есть канализация проблема очень серьезная. Этот вопрос мы силами администрации, даже силами района, вряд ли мы этот вопрос решим. Тут нужны серьезные финансы. Те, которые гостиницы, например, сегодня строят, в первую очередь мы ставим перед ними такой, значит, вопрос, чтобы они обязательно ставили септик. С этим вопросом, с новыми гостиницами, мы решили это. Но старые линии, нечистоты попадают напрямую. Где-то в море попадает, а где-то в речку что-то попадает. Всю дренажную систему, всю канализационную систему надо в городе менять, потому что ее фактически никто не менял лет, наверное, 30. Это точно. Кем мы, знаете, вот точные какие-то работы ведем, но этого недостаточно.
Очистных сооружений у города не было никогда. В довоенные годы их начали строить, но не успели достроить. Все стоки сбрасываются в море. Недавно в Новом Афоне произошел инцидент, получивший большой общественный резонанс. Директор Анакапийского заповедника Алхасаргун демонтировал алтарь на Анакапийской горе с древними плитами, содержащими уникальные надписи и символы, не имея соответствующего разрешения от Министерства культуры. Анакапийский заповедник является государственным учреждением, как и Новоафонская пещера, которая платит налоги. Однако на вопрос о том, получает ли бюджет города средства от работы этого объекта, Феликс Даути дал такой вот ответ.
Анакапийский заповедник дает городу ту красоту, которую они создали. Там работают около 30 сотрудников, которые сегодня обеспечивают свои семьи. А так, в целом, городу, если сказать вот, в виде финансов, нет, она ничего не дает. Они сами себя обеспечивают. Я помню, как вообще вот создавали этот заповедник. Человек собрал молодых ребят, строили дороги, мосты. Это грот Симона Кананита, это в Анакапийскую крепость, не имея ни средств, без ничего они все это начинали на голом энтузиазме. Каким-то даже, можно сказать, бесстрашным, когда создает вот такую-то базу, да, вот своим трудом, своим умом кто-то, да, вот мы начинаем потом считать на этом деньги. Дело в том, что все работы, которые проводят на территории заповедника, они проводят это все работы за счет собственных средств. Я считаю, это нормально.
Феликс Даути прокомментировал и демонтаж алтаря.
У нас было совещание с активом, были депутаты, и на активе Алхас озвучил, что вот они собираются демонтировать. Кто-то с этим не согласился, я не помню, что кто-то сказал «Ура, молодец». Я единственное, что сказал, а с кем это согласовано? Он сказал с Академией наук. Когда непонятные какие-то разговоры пошли, вот кем я попросил, я говорю, давайте лучше эту тему оставим. Если есть научный совет, я говорю, наверное, им виднее, что, как делать. И на этом как бы мы разошлись. Но я знал на самом деле, что эти разные камни были сняты, переведены в музей. Ну, если меня лично, как Феликса Даути спросить, ну, конечно, не хотелось, да, в целом вот так. Но хотелось бы видеть их на том месте, где они были.
Мэр Нового Афона рассказал и о планах на 2017 год. В рамках инвестиционной программы российской финансовой помощи Абхазии в нынешнем году планируется построить детский сад. В очень плохом состоянии дорога в монастырь, и президент обещал выделить средства на ее ремонт. Город постарается благоустроить набережную и выложить ее новыми плитами. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская и Сухума.
Время рубрики «Панорама». 17 января Европейский суд по правам человека присудил компенсацию семьям, которым не удалось усыновить детей из России из-за вступившего в силу законы Димы Яковлева. Многие комментаторы поспешно решили, что речь идет об отмене закона подлецов. Подробности в материале корреспондента русской службы «Радио Свобода» Али Пономаревой.
Константин Боровой. Российские власти – детоубийцы. Теперь и ЕСПЧ это признал. На самом деле суд не принимал решения об отмене антисиротского закона. Между тем, детей, которых с удовольствием взяли бы в семьи иностранные усыновители, в стране по-прежнему предостаточно, напоминает Андрей Мальгин. 66 тысяч детей в домах ребенка и детских домах могут быть легко и быстро устроены в иностранные семьи. Общая потребность в усыновлении в мире гораздо выше. Только итальянцы усыновляют до 4 тысяч детей из-за границы ежегодно. В целом по Европе эта цифра значительно превышает 66 тысяч. А если брать мировые усыновления, то превышает ее многократно. За год, учитывая формальности, можно добиться закрытия всех российских детских домов за ненадобностью. Иностранное усыновление решало важнейшую проблему – усыновление детей-инвалидов. Случаи усыновления детей-инвалидов россиянами единичны. Инвалиды могли и могут рассчитывать только на то, что их увезут за границу. Елена Мизулина назвала решение суда грубейшим вмешательством в дела России и в очередной раз навлекла на себя критику со стороны либеральных комментаторов. Павел Пряников. Интересно, а вот со времени принятия закона Димы Яковлева хоть один депутат Госдумы, член Совета Федерации, губернатор, министр или даже сам Путин или патриарх Кирилл усыновили хоть одного ребенка-инвалида, с учетом того, что все эти перечисленные лица в основном долларовые миллионеры или даже миллиардеры, и это для них точно не проблема. Есть какой-то учет этого процесса? Ирина Яровая заявила, что принятое решение дискриминирует гражданские права и свободы ребенка, а депутат Госдумы Ольга Баталина обвинила семьи усыновителей в том, что они судились только ради компенсации. Цитата. «Вот она, истинная суть намерений американских усыновителей. За 75 тысяч евро они готовы забыть о российских сиротах». Вместе с тем приятно удивила комментаторов уполномоченной по правам человека Татьяна Москалькова, которая назвала решение ЕСПЧ взвешенным. Юрий Самодуров. Вряд ли кто из представителей российских властей осмелится заявить, что поддерживает решение Европейского суда, осуждающее закон Димы Яковлева, а Москалькова осмелилась. Плеск оптимизма вызвали у многих и слова Валентина Матвиенко. Спикер Совета Федерации не исключила возможность отмены закона, но далеко не все готовы поверить в доброту чиновников. Легче заподозрить их в том, что они хотят заработать себе политические очки или поторговаться. «Мы вам иностранные усыновления, вы нам ослабление санкций». Николай Руденский. «Меня удивляет, что многие наблюдатели серьезно отнеслись к речам Матвиенко насчет возможной отмены закона Димы Яковлева. Вот и Дмитрий Орешкин на «Эхе» говорит, что Валентина Ивановна – опытный политический боец и словечко в простоте не скажет. Во-первых, еще как скажет. Такие заявления никого ни к чему не обязывают. Во-вторых, по этому закону у нее было нечто вроде своей позиции. Она его не одобряла и провела через Совет Федерации только в порядке партийной дисциплины, а сейчас нашла возможным об этом вспомнить. Как бы то ни было, решает не она. Эль Мюрид. В реальности власть готова торговать законом, что лучше всего показывает. Как раз судьба детей ее беспокоит меньше всего. Закон и принимали лишь для того, чтобы затем предложить обменять его отмену на послабление для себя любимых. Андрей Шипилов. Матвиенко заявила, что закон Димы Яковлева должен стать предметом торга со Штатами. Дескать, мы отменяем этот закон, а вы ослабляете свои санкции. Окей. Но я вот одного не пойму. Раньше вы на каждом углу кричали, что этот закон служит исключительно для защиты российских детей. Что же получается? Россия готова оставить своих детей без защиты в ответ на снятие санкций? Тем, что закон нужно отменить, согласны не только либеральные комментаторы, хотя для патриотов ЕСПЧ не авторитет. Максим Кононенко. Вы знаете, как я отношусь к закону Димы Яковлева. Это ужасный закон, принятый людоедами. Но когда кто-то за пределами моей страны говорит, что мы должны изменить закон, потому что он неправильный, это пусть они идут куда подальше. Мы сами тут разберемся. Многие согласны с тем, что закон Димы Яковлева худший из принятых властями за последние годы. Антон Орех. Этот закон один сказал больше всяких докладов и исследований о полном моральном разложении нашей власти и общества, кстати, тоже. Несмотря на тысячи людей, вышедших в январе 2013 года в мороз на марш против подлецов. Большинство как тогда, так и теперь поддерживает в России все формы духовного людоедства. И я считаю такой же гадостью устраивать какую-то торговлю вокруг списка Магнитского. Потому что мы в ответ на санкции против своих душегубов наказали собственных детей. О чем-то дискутировать и чего вообще от Америки требовать. Судьбы детей, которых тогда могли усыновить американцы, но не успели, уже не изменишь. Некоторые комментаторы критикуют Европейский суд по правам человека за недостаточную твердость. Виктория Ивлева. Это позорнейшее решение надолго заморало ЕСПЧ. Оно безнравственно и бесчеловечно. Право – это искусство добра и справедливости. Ни добра, ни справедливости в решении ЕСПЧ нет. Есть трусость, бессердечие и полное равнодушие к судьбам несчастных детей. Позор вам, судьи Европейского суда, искалеченная жизнь детей и на вашей совести тоже, навсегда. Другие указывают на то, что полномочия ЕСПЧ не были безграничными. Итог дискуссии подводит Дмитрий Гудков. Никто не решит наши проблемы вместо нас самих. Ожидавшееся громкое решение ЕСПЧ по закону подлецов стало пшиком. РФ заплатит по каждому иску американцев $3000, еще копеечные судебные издержки. И все. Ни детей, ни отмена закона. Этого никакой ЕСПЧ не может. Да и деньги еще не факт, что будут заплачены. Поэтому только сами. Сами должны избрать нормальный парламент. Сами отменить все людоедские документы. Сами обеспечить судьбу своих детей. И не только детей, а и всех нас. Нас самих. Не существует никаких добрых зарубежных помощников, хоть переодетых, хоть нет. Спасать Россию, кроме ее граждан, некому, а граждане – это мы.
В рубрике «Панорама» вы прослушали материал Али Пономаревой.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Испанское интернет-издание «Эль Конфиденциаль» назвало Михаила Фридмана подозреваемым в участии в хакерских атаках против Соединенных Штатов Америки. А испанские власти арестовали, правда, через 14 часов отпустили голландского адвоката, который якобы является его доверенным лицом. Бизнесмен утверждает, что не знаком с арестованным. Виктор Черецкий, корреспондент «Радио Свобода» в Испании, рассказывает.
Операция по задержанию Питера Оки прошла в мадридском аэропорту Барахас в понедельник 16 января с участием трех десятков полицейских. Надзор над операцией осуществлял прокурор Хосе Гринда Гонсалес, специализирующийся на борьбе с так называемой «русской мафией». Голландский адвокат и предприниматель, член руководства различных крупных международных компаний, а также свой человек в административном совете футбольного клуба «Аякс», направлялся из Амстердама в Мадрид, чтобы решить судьбу голландского холдинга с испанским участием Z+. Его дело рассматривается в Национальной судебной палате Испании, юридическом органе, который занимается наиболее серьезными правонарушениями. Представитель палаты Хорхе Суарес.
Мы, в частности, рассматриваем дела, связанные с правонарушениями, совершенными за границей или с участием иностранцев. У нас работают юристы, хорошо знакомые с международным законодательством, в частности, которое касается финансовых преступлений, коррупции и прочее. Все это – компетенция Национальной судебной палаты.
Представитель палаты подтвердил Радио Свобода факт задержания голландского бизнесмена, о котором информировала во вторник испанская пресса. Однако он отказался сообщить какие-либо подробности заведенного на Питера Уоки уголовного дела, ссылаясь на тайну следствия. Между тем, подробности сообщает обычно хорошо информированное мадридское издание «Эль Конфиденсиаль», ссылаясь на собственные источники в испанских спецслужбах. По данным издания, Уоки с 2014 года является временным управляющим холдинга Z+, занимающегося цифровым маркетингом и мобильной коммерцией. Но его задержание связано с тем, что испанские партнеры холдинга, в частности предприниматель Хавьер Перес Дольсет, обвиняют голландца в финансовых преступлениях. В частности, речь идет о том, что он якобы способствовал незаконному изъятию из фондов российского филиала предприятия под названием «Тимофон» 30 миллионов евро. Это привело к резкому ухудшению финансового положения холдинга и его фактическому банкротству. Уоки обвиняется испанской стороной также в том, что препятствовал свободной продаже предприятия китайским инвесторам. Делалось это якобы в интересах партнера Z+ по российскому бизнесу, также голландской компании Wimpel.com. Ее контролирует проживающий в Лондоне российский олигарх Михаил Фридман. Фридман, по данным «Эль Конфиденсиаль», якобы намеревался с помощью Уоки договориться с кредиторами Z+ и приобрести холдинг за бесценок. Перес Дольсет пожаловался также в полицию, что его личный компьютер подвергся хакерской атаке, а телефон прослушивался в целях получить подробности из его личной жизни и оказать на него давление. Осуществляющий контроль за следствием по делу Оки прокурор Хосе Гринда Гонсалес.
Мы знаем из осведомленных кругов специалистов по России, что там предприниматели, особенно занимающиеся сомнительными операциями, располагают очень совершенной системой информационной защиты. Специалисты, которые заодно могут проникать и в чужие информационные системы. У нас такого рода структуры работают лишь на спецслужбы государства. Нет подобной системы даже у нас, у юристов.
Испанские спецслужбы, по данным «Эль Конфиденциаль», вплотную занялись изучением дела холдинга примерно год назад. Им удалось установить, что голландец получал от Фридмана за услуги 50 тысяч евро в месяц. Им также удалось узнать, что 30 миллионов долларов из кассы российского филиала были вначале переправлены некой фирме под названием «Встреча», а затем за неясные услуги российской компании, владельцем которой, по данным «Эль Конфиденсиаль», является ближайший родственник министра внутренних дел России Владимира Колокольцева. Газета не называет имени родственника, однако утверждает со ссылкой на источники в спецслужбах, что речь шла о взятии. взятки. Прокурор Хосе Гринда Гонсалес.
Я работаю в прокуратуре, специализирующейся на организованной преступности. В основном это дела о коррупции, дела, часто связанные с русской мафией. Хотя российский посол в Мадриде высказывает недовольство по поводу этого термина. В борьбе задействованы все наши силовые структуры – полиция, жандармерия, региональные полицейские подразделения. Наша задача – оградить от коррупционеров и других преступников граждан и само государство.
В расследовании, по утверждению «Эль Конфиденсиаль», принимает участие и американская сторона, поскольку холдинг Z+ действовал также на рынке США. Виктор Черецкий для «Радио Свобода», Мадрид.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». С вами была Амина Умарова. Всего доброго. До свидания.